Радіо Свобода. Дмитрий Медведев уверяет Америку, что Россия изменилась.
Запад ведет себя абсолютно недальновидно, потому что у него под боком взращивается страна закрытая, которая представляет угрозу для своих соседей.
Александр Лукашенко угрожает «Газпрому».
В этой связи Лукашенко сделал вывод, что Европа лишний раз убедилась – на Россию надеяться нельзя.
Герман Греф и Виктор Христенко дали показания по делу ЮКОСа.
Сами по себе показания. Сути ничего там не решат. Там все уже решено.
Эти и другие сюжеты, обзоры еженедельников, телепередачи блогов, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Завершился трехдневный визит Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты. Российский президент побывал в Калифорнии, выступил в Стэнфордском университете, встретился с лидерами американских высокотехнологичных компаний, затем в Вашингтоне провел переговоры с президентом Обамой, принял участие в американо-российском бизнес-саммите в Торговой палате. Об итогах саммита и перспективах американо-российских отношений наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Итоги переговоров президента Медведева с президентом Обамой положительно оценивает директор российских и евразийских программ в Вашингтонском центре стратегических и международных исследований Эндрю Катчинс. Два президента хорошо понимают друг друга. Во всяком случае, Барак Обама высокого мнения о Дмитрии Медведеве, которого считает надежным партнером, способным доводить дело до конца. Оба достаточно расслабленно общались, по крайней мере, на публике. Итоги саммита могут показаться незначительными из-за того, что не были подписаны какие-то важные соглашения, не были достигнуты крупные договоренности, сравнимые с новым договором по сокращению стратегических вооружений. Центральным вопросом переговоров стало членство России в ВТО. Об этом говорят уже много лет, поэтому новые обещания американской стороны помочь могут быть восприняты скептически. Я был удивлен, как высоко президент Обама оценил согласие России возобновить закупки американской курятины. Можно, конечно, смеяться, но вспомним долгую торговую войну из-за ножек Буша. Сам факт, что через столько лет удалось договориться по этому вопросу, указывает на изменение двусторонних отношений при президентах Обаме и Медведеве. Договоренность о продаже 50 «Боингов» тоже свидетельствует о развитии наших экономических связей. Это принесет Америке 4 миллиарда долларов и более 40 тысяч рабочих мест, что тоже плюс. Неудивительно ли, что, говоря о разногласиях, оба президента упомянули только Грузию? Это, вероятно, показатель прогресса, достигнутого за последние 18 месяцев. Улучшение отношений с Россией – крупнейший успех внешней политики администрации Обамы. Еще один пример взаимопонимания и сотрудничества – общая заинтересованность в стабилизации положения в Кыргызстане. Разительный контраст с тем, как разошлись наши страны в оценке так называемых «цветных революций» в Киргизии и на Украине. Это контраст поразительный. После переговоров Барак Обама пригласил Дмитрия Медведева в арлингтонский ресторанчик. Президенты пришли в теннисках с коротким рукавом. Их посадили за свободный столик. Обама взял на ланч традиционный американский чизбургер, тогда как Медведев добавил себе мексиканские перчики халапенос, шампиньоны и лук. Оба взяли еще жареный картофель. Потом на пресс-конференции Дмитрий Медведев сказал, что типичная американская еда была не очень здоровой, но довольно вкусной. Совместную пресс-конференцию президент Обама начал по-русски.
Добрый день.
Президент Обама говорил о совместных усилиях по экономическому оздоровлению в рамках «Большой двадцатки». Эти усилия будут продолжены на совещании в Канаде. Достигнута договоренность о координации помощи Кыргызстану. В то же время, как сказал Обама, есть и разногласия. Прежде всего, по вопросу о Грузии. Обама сказал, что теперь в России отношение к Америке стало лучше. Договорились о расширении торговых отношений, об инвестициях, о продаже России 50 «Боингов», что даст Америке 44 тысячи рабочих мест. Россия возобновит закупки американской курятины. Барак Обама и в своем выступлении, и в ответах на вопросы говорил о заинтересованности Соединенных Штатов в том, чтобы Россия стала членом Всемирной торговой организации. Президент выразил надежду на то, что Америка и Россия от партнерства перейдут к союзничеству, ведь были две страны союзниками во время Второй мировой войны. Президент Медведев прилетел в Вашингтон из Калифорнии, где он посетил Кремниевую долину, центр высоких технологий Америки. Главу Российской Федерации принимал губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер. Будучи в Калифорнии, Дмитрий Медведев определил 10 основных целей своего первого президентского срока и сказал, что для завершения поставленных задач ему, возможно, потребуется второй срок, на который он будет претендовать, если народ поддержит его кандидатуру. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Из Соединенных Штатов Дмитрий Медведев отправился в Канаду, где встречалась Большая Восьмерка, а сегодня начинается саммит 20 крупнейших промышленно развитых и быстро развивающихся стран. Разговор о визите Дмитрия Медведева в Соединенные Штаты и саммите в Торонто мы продолжим во второй части нашей программы примерно через 50 минут. Радио «Свобода. Итоги недели». С трудом разрешившийся после недельного противостояния газовый конфликт между Москвой и Минском в любой момент может вспыхнуть с новой силой. Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства приостановить транзит российских нефти и газа в случае неоплаты «Газпромом» в полном объеме накопившегося долга. Из Минска передает корреспондент «Свободы» Игорь Корней.
21 июня «Газпром» на 15% сократил поставки газа в Беларусь, требуя погасить задолженность 192 миллиона долларов. Ко вторнику ограничение достигло 30%, к среде 60%. В «Газпроме» пояснили, задолженность возникла из-за того, что Минск в одностороннем порядке оплачивал газ по прошлогодней цене – $150 за 1000 кубометров. В то же время по контракту цена составляла $169 в первом квартале и $185 во втором. 23 июня Беларусь оплатила разницу, и на следующий день «Газпром» снял ограничения по поставкам газа. Однако одновременно Беларусь выставила свой счет, потребовав от «Газпрома» погасить долг за транзит газа в размере $260 миллионов. После пререканий деньги были переведены, однако, как посчитали в Минске, не в полном объеме – всего $228 миллионов. В этот раз стороны запутались в ставках за транзит. «Газпром» платит $1.45 за прокачку 1000 кубометров газа на расстояние 100 километров. Беларусь настаивает, что транзитная ставка исчисляется из расчета $1.74. Президент Александр Лукашенко в жесткой форме потребовал от правительства добить «Газпром», вернув оставшиеся $32 миллиона. Иначе газовая война может иметь продолжение.
Еще раз предупреждаю правительство. Неоплата «Газпромом» в полном объеме услуг должна привести к приостановке всяких услуг для Российской Федерации по транспорту углеводородного сырья и нефти, и газа. У вас есть возможность, договаривайтесь. Может, вы уже договорились?
В пятничном интервью телеканалу Евроньюз Александр Лукашенко заявил, для белорусско-российского газового конфликта не было никаких причин. Но главное, он возник, когда «Газпром» должен был за транзит 260 миллионов, а мы им 187, что в итоге они признали. При этом Лукашенко отметил, Беларусь просила двухнедельную отсрочку для погашения долга. Однако союзники ответили, что ни дня ждать не будут. В этой связи Лукашенко сделал вывод, что Европа лишний раз убедилась – на Россию надеяться нельзя. И хотя Беларусь формально настаивает на полном расчете за транзит российского газа, однако, как говорит первый вице-премьер белорусского правительства Владимир Семашко, сам факт оплаты транзита подтверждает правоту белорусов.
Таким действием «Газпром» все-таки признал комитет последних суток, это абсолютно незаконно, абсолютно необоснованно, абсолютно не соответствует контракту. Очевидно, кто здесь в этой ситуации был кому больше должен, кто в этой ситуации, которая напрягла страны России, Беларуси и Европу, кто больше в этой ситуации именно.
«Газпром» утверждает, что ничего белорусской стороне не должен, поскольку тарифы транзита в установленном порядке не корректировались. Тем не менее, в начале следующей недели в Минск приедут эксперты «Газпрома», которые должны, наконец, определить единую транзитную политику с «Белтрансгазом». Первый вице-премьер Владимир Семашко уточнил, что во время этих переговоров обязательно будет поднят вопрос оплаты задолженности со стороны России. Эксперты убеждены, что истоки нынешней проблемы отнюдь не газовые. Финансовый аналитик Сергей Чалый считает, камнем преткновения стали пошлины на нефтепродукты, продаваемые Россией. Минск настаивает, что в условиях таможенного союза взимание таких пошлин недопустимо и отказывается ратифицировать таможенный кодекс. Тогда, по мнению Сергея Чалова, в ход и пошел газовый вентиль.
Этот спор по газу, он возник исключительно как инструмент давления на оппозицию Беларуси по таможенному союзу. Если это вопрос «Газпрома», почему нельзя было вопрос решить на уровне там, «Газпрома» и «Белтрансгаза»? Понятно, что это действительно политическая вещь, что Россия тем самым продемонстрировала свое раздражение от того, что не удалось подвинуть белорусскую сторону с ее позиции в том плане, что Либо имеет смысл создавать таможенный союз, в котором не существует изъятий из режима свободной торговли между странами в него входящими, либо признать, что они не готовы за интеграционные какие-то инициативы заплатить.
Первый заместитель министра энергетики Беларуси Эдуард Товпинец признает, что в последнее время экономические споры между номинальными союзниками все чаще перетекают в политическую плоскость. Между тем, в российско-белорусском газовом контракте есть конкретные пункты, которые призваны регулировать все спорные моменты.
Есть пункт 8. Если стороны толкуют каждый по-своему, один из этих пунктов контракта, споры должны решаться путем переговоров. Там записано, что эти переговоры могут вестись до 45 дней. И если только в течение 45 дней не будет компромисса, то тогда одна из сторон имеет право подать в арбитражный суд Москвы, чтобы суд вынес вердикт.
Экономист Ярослав Романчук считает, что в очередной газовой войне победителей нет. Во-первых, обе стороны подорвали авторитет надежных поставщиков и транзитеров голубого топлива. А во-вторых, все более частые противоречия ставят крест на интеграционных лозунгах Москвы и Минска.
Подмочили репутацию
основательно. Хотя мы и состоим в разного рода союзах, но это не имеет никакого значения и не влияет на качество газовой и в целом энергетической политики. А с точки зрения нашей внутренней политики, безусловно, это крест на разномастных интеграционных объединениях. Это был своеобразный тест перед газовыми переговорами в конце 2010 года, когда нужно будет подводить Беларусь к мировым ценам на газ.
Когда треба будет переводить Беларусь уже на сусветные цены на газ.
В пятницу активисты Белорусского республиканского союза молодежи, который позиционирует себя продолжателем идей комсомола, провели в Минске возле ресторана «Макдональдс» акцию «Поможем, чем можем российскому «Газпрому». Как сказал представитель организации Игорь Бузовский, решено оказать гуманитарную помощь «Газпрому», чтобы тот смог рассчитаться за транзит с Белоруссию. По словам Бузовского, все будет отправлено в «Газпром» специальными бандеролями. Показательно, что люди действительно несли деньги, одежду, даже продукты. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Радио «Свобода. Итоги недели». Уходящая неделя была насыщена событиями, связанными с делом ЮКОСа. Хамовнический суд Москвы, где рассматривается дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, допросил в качестве свидетелей защиты высокопоставленных чиновников Германа Грефа и Виктора Христенко. Симоновский суд Москвы, в свою очередь, прекратил уголовное преследование бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Рассказывает корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
В понедельник в Хамовническом суде Москвы был аншлаг. Оба зала, и основной, и тот, куда ведется трансляция для журналистов, были до отказа заполнены желающими понаблюдать за тем, как проходит допрос свидетеля защиты руководителя Сбербанка России Германа Грефа. С 1998 по 2000 год он был первым заместителем председателя госимущества России. Защита подсудимых намеревалась расспросить его в связи с событиями, которые обвинение квалифицирует как хищение акций дочерних компаний ВНК. Впрочем, большая часть вопросов в итоге касалось эпизода, связанного с хищением 350 миллионов тонн нефти. На протяжении 7 лет, начиная с 2000 года, Греф возглавлял Минэкономразвитие и был в курсе деятельности крупнейших нефтяных компаний страны. Вопросу свидетелю Грефу подсудимый Ходорковский задавал лично.
Если бы из компании «Транснефть» на узле учета «Транснефти» в каком-то году, или в ряде последовательных лет, пропало 20% общероссийской добычи, то есть 60 миллионов тонн нефти в год. Такая информация до вас, как до министра экономики, дошла бы?
Думаю, что если бы это было обнаружено, наверняка бы дошло.
Интересовало Михаила Ходорковского и мнение экс-главы Минэкономразвития о специфике формирования цен на нефть. И в частности, почему внутренние цены отличаются от экспортных.
Если брать цена у производителя, то, естественно, это тарифы транснефти до точки или иные тарифы, если это железная дорога и так далее. Наверное, экспортные пошлины – это, наверное, две ключевые составляющие. Транспорт и экспортные пошлины.
Цена у производителя была существенно ниже цен в Роттердаме.
Естественно. Иначе быть не может.
Позже, комментируя показания Германа Грефа, адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова сообщила журналистам.
Были расставлены все точки над «и», то есть те вопросы, которые раньше вызывали сомнения прежде всего у прокуратуры, но не вызывали у сомнений у других здравомыслящих людей, наконец-то были разъяснены о том, что цены у производителей никогда не могут быть равными с ценами в Роттердаме на нефть. То, что извлекается из трубопровода ежегодно по 60 миллионов тонн нефти, это нереально и невозможно.
На следующий день, во вторник, в суд пришел другой свидетель защиты из числа действующих высокопоставленных российских чиновников – министр промышленности и торговли Виктор Христенко. В конце 90-х он занимал должности министра топлива и энергетики, а также заместителя председателя правительства России. Адвокаты рассчитывали получить от него разъяснение относительно эпизодов, связанных с обвинениями в хищении нефти. И ожидания адвокатов оправдались, поскольку Виктор Христенко, так же как и Герман Греф, заявил в суде, что он не никогда не слышал о пропаже миллионов тонн нефти.
Хищение нефти физическое, то есть трубопроводная система, это проблема, которая была, есть и, к сожалению, пока остается, связанная с незаконными врезками и так далее, с чем такая регулярная борьба ведется. Но хищение в объемах миллион тонн, миллионы тонн, физическое хищение, мне неизвестно.
Во время допроса свидетеля Виктора Христенко Михаил Ходорковский, в частности, поинтересовался его мнением относительно практики взимания налогов с похищенного. Но председательствующий в суде Виктор Данилкин не дал возможности журналистам и участникам процесса услышать ответ на этот вопрос.
Означает ли сегодняшняя ситуация с налогами, в частности, уплаченными компанией, что если будет установлено, что нефть у ЮКОСа была похищена, соответственно, доход получил не ЮКОС, а физический лиц, то государство вернет ЮКОСу все налоги, которые оно истребовало у него, полагая, что у ЮКОСа нефть не похищалась, а он ее реализовывал и получал прибыль.
Вопрос снимается. Мы допрашиваем не специалистов в области налогового обложения.
В целом, по словам адвоката Платона Лебедева Константина Ривкина, защита осталась довольна показаниями свидетеля Христенко.
В той части, которая не касались обвинения в хищении нефти, на наш взгляд, его ответы разрушают это обвинение до основания. В то же время мы услышали от него вещи, которые, в общем-то, вызвали у нас полное удовлетворение. Например, в обвинительном заключении написано, что нефтетрейдеры являются подставными компаниями, не ведут хозяйственную деятельность и вообще являются пустышками. Вот. Господин Христенко, с учетом большого опыта, ответил, я записал за ним, что деятельность нефтетрейдеров хлопотная, нужная и уважаемая.
В четверг внимание журналистов, освещающих дело ЮКОСа, обратилось к происходящему в Симоновском суде Москвы, который почти два года пытался начать рассматривать по существу дело в отношении бывшего вице-президента ЮКОСа Василия Алексаняна. Прокуратура считает его виновным в экономических преступлениях. Большой неожиданностью для журналистов стало появление в зале суда самого Василия Алексаняна, у которого несколько лет назад врачи диагностировали рак и тяжелую стадию СПИДа. Именно состояние его здоровья препятствовало тому, чтобы рассмотреть уголовное дело по существу. В четверг же защита выступила с ходатайством о прекращении уголовного преследования Василия Алексаняна в связи с истечением сроков давности. Прокурор Василий Власов ходатайство поддержал.
По данному уголовному делу истекли сроки давности привлечения к уголовной ответственности, поэтому у стороны обвинения нет оснований для возражения. Все необходимые меры процессуальные для прекращения уголовного дела соблюдены. Алексанян в судебном заседании явился, высказал свою точку зрения и написал письменное заявление о своем согласии с прекращением уголовного дела по нерегулирующим обстоятельствам.
Суд согласился с доводами сторон и прекратил дело. По мнению адвоката Василия Алексаняна Геворга Дангяна, это было единственно возможное законное решение.
При данных обстоятельствах, которые сложились на сегодняшний день, отказ от уголовного преследования, которое имело место, в принципе, носило безусловный характер. То есть иного законного решения принято быть не могло.
Василий Алексанян не вправе требовать реабилитации и компенсации морального вреда. Все-таки дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Однако ему, вероятно, вернут 50 миллионов рублей. Такова была сумма залога за изменение меры пресечения и арестованное имущество. По словам Геворга Дангяна, после вступления в силу решения суда, его подзащитный, вероятнее всего, уедет за границу, чтобы пройти курс лечения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. Киргизия готовится к референдуму по новой конституции. Он пройдет завтра. Пройдет, несмотря на то, что пока не отменены чрезвычайное положение и комендантский час в областях, где недавно проходили массовые беспорядки. В Ошской и Джалалабадской областях Киргизии работал наш специальный корреспондент Брюс Панье. Брюс, здравствуйте. Многие эксперты говорят, что проводить референдум сейчас не следует, а вот Роза Атунбаева, глава Временного правительства, считает, что он станет показателем единства страны. Как выглядит подготовка к референдуму на юге Киргизии?
Я согласен с тем, что будет трудновато провести нормальный референдум там, потому что у узбекского населения малый шанс участвовать в этом на самом деле. Много домов там сожженных, узбекских обычно. И неизвестно мне было, когда я был там, если они могли взять их документы, я имею в виду паспорты, водительские права и так далее, когда они убежали из домов в первых днях беспорядков вообще. Поэтому я не знал, без, конечно, документов это невозможно представляться во время выборов, кто место жительства и так далее. Кроме этого, в селе Нараман, это недалеко от Ашского аэропорта, была зачистка. И во время зачистки там солдаты сожгли паспорты, опять водительские права и так далее. И это значит, что неизвестно, сколько процентов узбекского населения на юге могут участвовать. Как их зовут, это просто невозможно доказывать, что я такой человек, я здесь живу и так далее. Они без документов сейчас. И, конечно, для них не будет легитимно, что происходит в воскресенье, потому что если не участвовали в этом, они могут в любом моменте сказать, что да, хорошо, но Конституция, но за это мы не голосовали, потому что не имели возможность. С другой стороны, я понимаю, что государство Розы Отунбаева хочет провести референдум скоро, потому что у них нет легитимной базы руководить страной сейчас. И они, конечно, вероятно, волнуются, что, может быть, еще будет беспорядок на юге, и если у них будет новая конституция, у них легитимная база, они могут, как я сказал, управлять страной чуть-чуть легче, но все-таки у них будет ощущение, что, по крайней мере, они легитимные государства там.
А по вашим наблюдениям, Брюс, вот эти регионы, где были массовые беспорядки, там установлена твердая власть, жизнь входит в нормальное русло, новая вспышка насилия исключена?
Нормально там не будет долго. Как я сказал, есть многие узбеки там, у них нет средств жить нормально сейчас. Больше всего, если они еще живут в Аше, они живут у родственников. Они боятся выйти из соседств, потому что они не уверены, кто там на главных улицах Аша, Джалалабада. Но жизнь там абсолютно ненормальная, безусловно. Большинство бизнеса в центре Аша закрыто сейчас. Или сожгли дома и базары, например, на окраине Аша, или, по крайней мере, вне центра. Некоторые маленькие базары работают сейчас. Я был там последний день по среду. Еще были баррикады у узбеков и их соседствах. И опять, если они действительно вышли бы оттуда, я удивился бы, по крайней мере.
Спасибо. Я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» Брюса Панье, который вернулся из Киргизии. Сразу после сводки новостей мы продолжим программу «Итоги недели» и поговорим о футбольном чемпионате в Южной Африке.
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В Карабудахкенском районе Дагестана завершилась контртеррористическая операция, в ходе которой был убит один из лидеров боевиков. Как сообщили в Министерстве внутренних дел республики, Джамалуддин Джаватов находился в федеральном розыске. Он подозревается в нескольких убийствах и других преступлениях. В городе Малгобек, Ингушетия, при взрыве автомобиля погиб сотрудник милиции. Как сообщили Интерфаксу в республиканском МВД, взрыв произошел, когда милиционер садился в машину. В Москве задержаны 5 активистов движения «Солидарность», которые пытались провести акцию в поддержку Михаила Ходорковского. Сегодня экс-глава ЮКОСа, который отбывает 8-летний срок заключения по обвинению в финансовых преступлениях, отмечает свой 47-й день рождения. Лидеры стран «Большой восьмерки» во второй день саммита в канадском курортном городе Хансвилл обсудят проблемы глобальной безопасности, в частности, ядерные программы Ирана и Северной Кореи. В Киргизии из Узбекистана вернулись более 70 тысяч беженцев, покинувших республику во время межэтнических столкновений. Об этом сообщил представитель Временного правительства Киргизии в городе Ош, генерал-лейтенант Исмаил Исаков. Соединенные Штаты ожидают, что референдум в Киргизии о новой конституции будет честным и прозрачным. Как сообщил Госдепартамент, посольство США в Киргизии намерено направить на участки для голосования небольшую группу наблюдателей. В Йемене в результате операции сил безопасности против предполагаемых боевиков задержано около 30 человек. 9 из них уже предъявлены обвинения в связях с Аль-Каидой. На юге Афганистана в результате 2 погибли 3 военнослужащих НАТО. О национальности убитых не сообщается.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Футбольные болельщики следят за матчами чемпионата мира, проходящего в Южной Африке. Обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов, работающий в Претории, рассказал о своих впечатлениях от чемпионата нашему корреспонденту Мумину Шакирову.
А что вот бросается в глаза для европейца, вот, ну, в частности, из России, когда вы приезжаете на такой чемпионат, который является там вселенским праздником, именно в Южную Африку. Что вот первое цепляет взгляд?
Интересное очень сочетание, так сказать, достижений цивилизации. Здесь, так сказать, не меньше, чем в Европе там или в Америке. Я имею в виду прекрасные дороги, порты, гостиницы, магазины и так далее. И в 2 в общем, такая традиционная Африка, природа, животные, не знаю, так сказать, какие-то ландшафты такие типично африканские. Все это совсем рядом. И вот это сочетание, оно делает ее очень привлекательной, как раз на мой взгляд.
В прессе очень много пишут о грабежах, о бытовой преступности. И криминальные элементы создают серьезные проблемы для спортсменов, для судей и для обслуживающего персонала, в том числе и для туристов. Вот вы с этим сталкивались?
Ну, для спортсменов и судей едва ли, потому что команды очень хорошо охраняются. Судьи, естественно, тоже передвигаются они в сопровождении полиции, когда едут на тренировку или на матчи. Особенно футболисты, естественно, никуда не ходят, потому что они приехали сюда работать и тренироваться, и сидят по гостиницам и тренируются. Вот. Что касается всего остального, то, что пишут, в том числе и в России, очень сильно преувеличено. Честно говоря, я здесь, когда читаю интернет российский, и вижу, что пишут, у меня иногда становится как-то не по себе, потому что, в общем, это мало что имеет общего с действительностью. Пишут, по-моему, в основном люди, которые сами находятся не здесь, а сидят дома и собирают всякие слухи. Конечно, здесь есть преступность, конечно, она тут достаточно высокого уровня, но когда я читаю новости из родной страны, то я там нахожу гораздо больше всяких сообщений о каких-то преступлениях, терроризме, я не знаю, то есть каких-то прочих криминальных проявлениях, чем здесь. Поэтому при соблюдении нормальной меры предосторожности, которую, в общем, надо соблюдать везде, здесь можно жить вполне спокойно.
А из тех матчей, которые вы посмотрели, которая из команд на вас произвела наиболее сильное впечатление?
Вы знаете, мне очень понравились аргентинцы. Я думаю, что бразильцы еще не показали всего, что они могут. Мне понравились испанцы. Вот. Ну и, конечно, словаки, которые, может быть, по уровню мастерства выступают тем, кого я перечислил, но зато они, в общем-то, совершили подвиг в какой-то степени, если учесть, что они дебютанты мирового чемпионата, ехали сюда, не строя никаких далеко идущих планов. Но, тем не менее, они выбили действующих чемпионов мира, итальянцев. И вот этот матч, я был на нем, он действительно пока что мне показался лучшим из того, что я видел. По драматизму, по напряжению, по сюжету. Это был действительно классный матч.
А наибольшее разочарование ваше?
Ну, я не буду, наверное, так сказать, оригинален. Мы французы, наверное, итальянцы. Но от французов, честно говоря, лично я особо многого не ждал. Хотя не думал, что так уж прям все для них закончится. Скандалом, с какими-то публикациями в прессе, с руганью между собой. Вот и итальянцы, наверное, тоже. Потому что, конечно, они 4 назад, это была совершенно другая Италия. И нынешняя абсолютно на нее не похожа.
На ваш взгляд, какое место заняла бы российская команда вот в этом раскладе? Удалось бы ей пробиться в 1/8 финала или даже пойти выше?
Ну, вы знаете, трудно сказать, потому что, в общем, футбол, как и история, не терпит сослагательных наклонений. России здесь нет, она проиграла и не попала. Кто знает, как бы она здесь выступила, может быть удачно, может быть нет. Остался бы у нас Хидинг, сумел бы опять подготовить ее, как 2 года назад, ударными методами к этому турниру. Может быть, она здесь и выстрелила бы. Может быть и нет, потому что предсказывать вот такие вещи очень сложно. Что касается уровня чемпионата, страдает ли он от того, что нас здесь нет? Ну, для нас, да, наверное, потому что нам было бы гораздо интереснее, естественно, следить за этим чемпионатом, если бы здесь участвовала наша команда. Так мы здесь немножко сторонние наблюдатели, просто смотрим футбол, получаем от него какое-то удовольствие. Мы вот пишем о нем, люди там в Москве смотрят его. Ну, конечно, градус был бы выше, если бы мы были здесь не чужими.
Кто, на ваш взгляд, сегодня достоин получить чемпионский титул из тех, кто, наверное, давно не получал, и те, кто к этому идет много лет, и, на ваш взгляд, кто больше всего заслужил этот чемпионский титул?
Вы знаете, я думаю, что из тех, кто давно не получал, вряд ли кто-то сумеет его выиграть. Все-таки в конце, как правило, побеждают те, кто классом выше. Команды какие-то могут преподать сюрпризы, они еще, наверное, и будут. Но я думаю, что в конце все решат между собой все-таки так называемые большие команды. Я думаю, что Аргентина, Бразилия, Испания, вот, на мой взгляд, те, кто наиболее реально на это претендует.
А те, кто придумал футбол, англичане?
Пока не впечатляют. Может быть, прибавят дальше, но пока что не впечатляют, честно говоря.
На вопросы Мумина Шакирова отвечал обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущина. Слава, Дмитрий Медведев путешествовал на этой неделе по Соединенным Штатам, а Владимир Путин ездил всего лишь в Междуреченск. Думаю, что баланс, который обычно пытаются удерживать в информационных программах федеральных каналов, был нарушен, и президента показывали больше, чем премьера. Верно?
Это правда, но, как свидетельствуешь наш опыт прошедших лет, я думаю, что этот баланс будет в ближайшие дни восстановлен. Высокие начальники как-то, они не упускают возможности, вот этот вот баланс всегда поддерживать. Так что вот об этом печалиться не стоит. А что касается визита Медведева в Америку, он действительно освещался очень подробно. И особенно повезло тем, кто может смотреть канал «Вести-24», потому что там почти все встречи шли в прямом режиме и с повторами. И это, конечно, производило такое очень мощное впечатление, потому что одно дело дать нарезку, а другое дело, например, дать встречу с соотечественниками в Силиконовой долине в прямом эфире. Это как-то, когда остаются не только восклицательные знаки, но и некоторая смущенность нашего президента по поводу будущего, в которое он верит истово и хочет, чтобы все было именно так, как он планирует. Но какие-то его реплики, какие-то его взгляды, какие-то его разговоры показывали, что никакой определенности нет. Вот мы как-то говорим об этом, а здесь на уровне конкретной картинки и разговора с молодыми, очень успешными или не очень успешными людьми, но людьми, которые очень хорошо знают, что им нужно и что они хотят сделать в ближайшее будущее, чего они уже добились, это, конечно, производило впечатление, потому что на вопрос, например, одной дамы о каких-то конкретных вещах Дмитрий Анатольевич говорил: ну, вы знаете, нам вообще там из Кремля не очень видно, мол, лучше вот здесь вот как-то вы нам подскажете. Потом были такие реплики: хотелось бы сделать что-то очень пристойное, вот нужно ввязаться в драку, а там посмотрим. То есть вот весь тот лучезарный оптимизм, которым была окружена эта встреча, я имею в виду визит его в Америку, здесь она как бы была несколько размыта вот тем, что есть большое желание, но пока не очень понятно, что и как делать. И вообще эта встреча произвела впечатление, потому что, если я не ошибаюсь, каждый пятый человек в Силиконовой долине – это наш. И, конечно, если вспомнить картинку встречи с молодежью не Силиконовой долины, а нашей, наша молодежная организация, которая тоже ведь встречается часто с президентом и тоже занимается научным творчеством, научно-техническим творчеством, видна колоссальная разница. Это говорят свободные люди, которые знают, чего они хотят и знают, как этого достичь. Если говорить вообще об американском визите, то произошла одна история, то ли нелепая, то ли смешная, то ли специальная. Я не знаю, как это классифицировать, потому что вот ровно в эти дни на Первом канале был запущен новый проект Михаила Леонтьева, который называется «Большая американская дырка 2». Леонтьев хорош тем, что его сочинение можно не смотреть. Понятно, о чем будет речь. Здесь речь шла о кризисе, о том, что в этом кризисе, конечно же, виноваты американцы, которые печатали пустые, ничем не обеспеченные доллары. Это сочинение отличается от предыдущих их, пожалуй, конкретикой, потому что гибель финансового рынка и доллара, консультанты программы, финансист Михаил Юрьев, Михаил Хазин и Михаил Леонтьев, автор, то есть такое политологическое МММ из трех Михаилов, они называют даже дату. Это будет либо в следующем году крах, либо через год, в 2012 году. И вот когда сразу за этой передачей идет просто новостной блок, и после пресс-конференции с Обамой диктор с ликованием в голосе говорит, 95% разногласий преодолено, разрешено, это, конечно, производит сильное впечатление.
Ну, может, 5% это как раз самое важное. Слава, еще одна важная тема недели – это российско-белорусский газовый спор. История очень запутанная. Интересно, как освещали ее в информационных программах федеральные каналы.
Федеральные каналы освещали ее довольно активно. Не скажу, что, ну, во всяком случае, те передачи, которые видел, что это было, выражаясь газетным языком, первополосной новостью. Ну, об этом говорили, но, понимаете, поскольку эта новость поставила в тупик, мне кажется, даже людей, которые новости готовят, потому что как это все подавать и как это все объяснять зрителям и электорату, что произошло, почему мы заплатили больше, чем, если уж говорить на таком бытовом языке, в конечном счете больше, чем заплатил Минск, и где наша победа, а где наше поражение, этого, конечно, нельзя было понять. И некоторую растерянность вот в этих кратких, не то чтобы комментариев их не было, а в этих новостных блоках ощущалось. Вот я заметила, что у нас же есть записные такие оракулы, да, там типа Семина, которые тут же начинают резать правду матку. Вот как-то они, то ли погода жаркая стояла, то ли как-то нечего было особенно сказать, но тем не менее таких комментариев не было. Единственное, на что я обратила внимание, что меня как-то резануло, это 22 июня, когда был разгар войны, то есть разгар войны газовой, и вот там с утра чего-то там, это вот эти вот краны, как они говорят, и вентиля закрывали-открывали, как-то забыли в этом разгаре газовой войны, забыли о начале войны Великой Отечественной. И только уже позже, к окончанию новостных блоков, как-то они вспоминали, и вообще, видимо, так много было сил потрачено на празднование победы, что вот на эту дату уже совсем не осталось ни сил, ни желания, ни умения как-то напомнить об этой очень важной дате в жизни страны.
Слава, на этой неделе было много важных событий в деле ЮКОСа, выступление Грефа и Христенко на процессе Ходорковского и Лебедева и освобождение Василия Алексаняна. Как это выглядело на телеэкране и выглядело ли вообще?
Это все-таки выглядело. Вначале мне казалось, что этого не было совсем, но все-таки потом я подробнее посмотрела и убедилась, что были и было на Первом канале, и было на Втором канале сообщения. Ну, потому что все-таки чиновники такого ранга, им по штату положено вот быть всегда, видимо, при камерах. Но, опять же, как и в случае с Белоруссией, как всегда, в какие-то в критические дни нашей истории, а у нас вся история, она как бы состоит из критических дней, это было тоже не очень понятно, скороговоркой, и можно себе вообразить зрителя где-нибудь там, я не знаю, в городе Скотопригоневске, который ничего не слышит про дело ЮКОСа, и вдруг Первый канал начинает что-то об этом путано говорить, и Ходорковский, которого принято считать все-таки врагом нации номер один, вот все-таки как-то о нем говорят не так плохо. А вот Алексанян, насколько я понимаю, он почему-то уже был вот то, что называется первополосной новостью, о нем говорили подробно в выпусках новостей, и как-то этому придавалось гораздо большее внимание, чем свидетельством Грефа и Христенко. Я думаю, что эта тема будет как-то еще продолжаться, и, наверное, будут пересматриваться в информационно-аналитическом вещании. Хочется верить, во всяком случае, что какие-то нормы будут здесь пересматриваться.
Спасибо, Слава. Я благодарю телеобозревателя Славу Тарущину, а тему продолжим в рубрике «Вопрос недели». Могут ли показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева, спрашивал прохожих на улицах Тюмени корреспондент «Свободы» Алекс Немиров.
Мне кажется, они скажут то, что им выгодно сказать.
Как было задумано, так все и будет. Жалко Ходорковского.
Может быть, они не захотят проливать свет, чтобы кого-то не подвести, еще там из правительства.
Все это там решено, и это, по-моему, какая-то их такая вот игра, и все это туда приглашают. Это, видимо, там вот так им надо. И сами по себе показания, какими они там будут, и, по-моему, они сути ничего там не решат. Там все уже решено.
у них Ходорковский получился как козел отпущения. Это 100%. Они все сделают, чтобы его оттуда не выпустить. Он слишком много знает. Он между этими людьми не один год толкался. И иметь такое состояние, такие деньги. Поэтому они сдали, просто слили Ходорковского, и все.
Я так думаю, наверное, кто сколько денег больше заплатит. Мне кажется, в наше время это действительно так. Хотя, в принципе, смотря какой, опять же, если адвокат достаточно профессиональный, в принципе, может быть, он и либо выиграет, либо проиграет дело.
Попался человек, все, система работает. Попадись вот так вот где-нибудь на улице, что наружка, мелочь какой-нибудь, да, и может вся жизнь катиться по откосу.
Работали вместе, их слово не совсем малое значение будет иметь для судьбы Ходорковского.
Не слежу, мне интересно. Все это длинная история, и непонятно, чем закончится.
Жалко, что такого человека посадили, и я надеюсь, что что-то будет вообще в его пользу сказано. Когда-нибудь уже его надо освобождать, чтобы стыдной стране-то не было больше.
Так прохожие на улицах Тюмени отвечали на вопрос, могут ли показания высокопоставленных российских чиновников изменить ход процесса по делу Ходорковского и Лебедева. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
И еще один скандальный судебный процесс близок к завершению. 12 июля мы узнаем приговор по делу бывшего директора музея имени Сахарова Юрия Самодурова и искусствоведа Андрея Ерофеева. Их обвиняют в возбуждении религиозной вражды в связи с выставкой «Запретное искусство». В понедельник представитель прокуратуры потребовал приговорить их к 3 годам лишения свободы. Это требование вызвало возмущение в арт-сообществе. Известный галерист Марат Гельман, руководитель партийного проекта «Единой России. Культурный альянс», объявил, что если будет вынесен подобный приговор, он повторит выставку «Запретное искусство» в своей галерее.
Если будет оправдательный приговор, то я повторять выставку не буду. Если будет обвинительный приговор хоть в какой-то части, то да. Это проект абсолютно чистый, искусствоведческий, исследовательский проект. Если будет обвинительный приговор Ерофееву, это значит, что кураторская деятельность в России является преступной. Я ведь это делаю не столько даже из дружбы там с Ерофеевым. Я просто понимаю, что, например, Московская биеннале, которая у нас уже 3 раза проходила, и надо будет закрывать, потому что ни один европейский художник не приедет к нам больше в страну, где организация выставки является уголовным преступлением.
Радио «Свобода. Итоги недели». Сегодня жюри подвело итоги 32-го Московского кинофестиваля. О его решении сейчас расскажет наш корреспондент Марина Тимашева. Марина, добрый вечер.
Добрый вечер, Митя, добрый вечер всем. Быстро постараюсь рассказать. Значит, у нас картина такая. Жюри конкурса «Перспектива» определила лауреат фильм «Реверс. Польша. 50-е годы, 20-й век. Варшава. Спецслужбы». 60-е годы. Польша. Спецслужбы». Но это уже другой фильм из основного конкурса фестиваля, называется «Розочка». Премию получил режиссер Ян Кидава-Блонский. 60-е годы. Чехословакия. «Пражская весна». Спецслужбы. «Любовь». Это уже фильм «Как рай земной». Исполнительница главной роли Вилма Цибулкова уводит за нее из Москвы Серебряного Георгия, а режиссер Ирена Павлавского премию «Фипресси». Между прочим, тот же самый фильм становится лауреатом премии жюри Федерации киноклубов. Лучшая мужская роль по версии жюри под руководством Люка Бессона сыграна в фильме «Албанец» Ником Хейнелаем. Производство Германии, Албания, эта картина. И, наконец, гран-при «Золотой Георгий» 32-го Международного Московского кинофестиваля фильм «Брат. Венесуэла». Полнометражный дебют Марселя Раскина. Получил также премию от жюри российских критиков и приз зрительских симпатий. В случае редчайшего, кстати, единения практиков, критиков и зрителей. О фильме «Брат», как и о других картинах конкурсов, мы рассказывали вместе с Еленой Фанайловой. Повторю, что фильм «Брат» – это картина о братьях-футболистах. На фоне чемпионата мира это, конечно, существенно.
Марина, вы смотрели все конкурсные фильмы. Считаете выбор жюри верным? Совпал он с вашими ожиданиями?
Я считала, что фильм «Брат» действительно заслуживает каких-то наград. Впрочем, выше этого фильма я ставила картину «Беса» сербскую. Не я одна, это было в общем мнение почти всех киножурналистов. Константина Крицыков, это сербская картина. И, пожалуй, я бы, конечно же, наградила какой-то премией новый фильм Атмана Карима, который называется «Дорогая Элис», а также я решительно не согласна с решением жюри по поводу лучшей мужской роли. На мой взгляд, заслуживал этой награды Микки Манойлович, которого все знают по фильмам «Мира Кустурицы» и в фильме «Этом самом беса». У него превосходная работа.
Марина, фестиваль проходил на фоне раскола в Союзе кинематографистов, и во время его работы состоялась учредительная конференция нового киносоюза, в который вошли кинематографисты, не желающие состоять в союзе, который возглавляет Никита Михалков. Сказался ли как-то раскол на кинофестивале?
Да, в общем, конечно, сложно сказать, что он как-то сказался. Во всяком случае, противоположная сторона этого события никак не комментировала. Да и нужно сказать, что в мраморном зале Московского дома журналистов собралось не очень много народа. Во-первых, в городе была жара. Я думаю, что люди старшего возраста просто разъехались по дачам, куда-то за город убыли. А кто-то просто не смог прийти на это мероприятие именно из-за того, что происходил Московский международный кинофестиваль, и люди пытались посмотреть так много фильмов, как это только возможно. Но в любом случае на конференции приняли устав. Документы должен зарегистрировать Минюст. К осени, может быть, объявят прием члены нового союза и затем проведут съезд. Незначительные споры там были, но в общем, не очень принципиальные, сошлись в результате на том, что достаточно творческого резюме людям, которых будут принимать в новый киносоюз, и что можно разом состоять в двух союзах. Это довольно странно, потому что будет похоже на Нику Золотого Орла. То есть обе академии, как они себя называют, в значительной степени состоят из одних и тех же людей. Ну и еще выяснилось, что киносоюз намерен обратиться к государству за финансированием, и что у него будет не только президиум, как вроде бы сначала хотели, но и председатель. Вот что сказал мне драматург Александр Гельман.
Образуется новая киноорганизация, которая, ну, по крайней мере, не является нравственно и идеологически дикой, каким является руководство того союза, из которого мы вышли.
Спасибо, Марина. О Московском кинофестивале и новом киносоюзе рассказывала Марина Тимашева. Главным сюжетом недели мы вернемся во второй части нашей программы, а до конца этого часа осталось несколько минут, и я уступаю микрофон Рае Вайле из Нью-Йорка. Музыкальные новости и песни недели.
25 июня поклонники Майкла Джексона во всем мире отметили годовщину со дня смерти своего кумира. Отметили танцами, выставками и концертами, проходившими и в его родном городе Гэри, куда должны были приехать дети Майкла Джексона с бабушкой. За год, который прошел со дня смерти короля поп-музыки, его мать и дети заработали более 1 миллиарда долларов. Об этом неприлично говорить, пишет Билборд, но мертвый Майкл Джексон стоит больше, чем живой. В основном это деньги, вырученные от продажи его дисков и проката документального фильма, основанного на последних репетициях к так и не состоявшемуся его концерту в Лондоне. Согласно тому же Билборду, продажа альбомов из каталога принесла прибыль в размере 383 миллионов долларов, а документальная лента «Это все», «This is it», добавила к состоянию наследников еще 400 миллионов. Не следует забывать и новый контракт на перевыпуск компакт-дисков певца, еще 31 миллион. Наконец, 50 миллионов заработала за год звукозаписывающая компания «Миджик», которой владел Майкл Джексон. Но и это еще не все. Мать короля поп-музыки уже написала и издала книгу о своем знаменитом сыне под названием «Не могу сказать прощай» – архив Кэтрин Джексон, в которую вошли 150 фотографий из семейного архива, которые нигде ранее не печатались. Можно не сомневаться, что эта книга тоже пополнит семейный бюджет. Напомню, что певец завещал все свое состояние матери Кэтрин и трем своим детям – 13-летнему принцу, 12-летней Пэрис и 8-летнему принцу Майклу II. Национальный рекординговый реестр библиотеки Конгресса опубликовал очередной список записей, признанных культурным достоянием Соединенных Штатов. Среди 25 треков, которые библиотека выбрала в этом году, есть записи покойного Тупака Шакура, кантри-исполнителя Вилли Нельсона, певицы Патти Смит, рокеров R.E.M. и оригинальный трек лист-альбома «Джипси» 1959 года. Критериями, по которым отбирали композиции, являются культурная, историческая или эстетическая ценность произведений. При этом с момента выхода записи должно пройти не менее 10 лет. В этом году они были отобраны обычными любителями музыки, подававшими свои предложения через интернет, и, как обычно, членами Национального звукозаписывающего совета. Так, альбом Билли Нельсона «Red-Headed Stranger» был отмечен за его необыкновенную элегантность, а хит-сингл R.E.M. «Radio Free Europe» назван образцом инди-рока, сумевшим прорваться в национальный эфир, несмотря на безразличие к такой музыке мейнстрим-радиостанции. На сегодняшний день в Национальном звукозаписывающем реестре уже числится 300 записей. Королем хит-парада, как и предполагалось, стал дебютный альбом канадского рэпера Дрейка «Thank Me Later», который разошелся на прошлой неделе тиражом почти в 500 тысяч копий, установив своего рода рекорд в этом году по количеству проданных экземпляров одного альбома за одну неделю. В сингловом чарте по-прежнему лидирует Кэти Перри со своим синглом «California Girls». И последнее. 15 июня вышел альбом легендарного музыканта Тома Петти и его группы Heartbreakers, сотрудничающих уже более 30 лет. Долгожданная эта пластинка, которая называется «Моджо», заняла второе место в альбомном чарте и лидирует сейчас в чартах рок-альбомов. Напомню, что «Моджо» является первым за 8 лет совместным проектом Тома Петти и Heartbreakers во главе с гениальным гитаристом Майклом Кэмпбеллом. Мы послушаем сегодня последнюю композицию из этого замечательного альбома, который называется «Good Enough». She was hell on her mama, impossible to please. She wore out her daddy, got the best of me. And there's something about her that only I can see, and that's good enough. Foot in the grass, and you're chewing sugar cane. You got a little buzz on. You're kissing in the rain. And if a day like this don't ever come again, well, that's good enough.
Том Петти на волнах свободы. После рекламы и выпуска новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас разговор с экспертами о поездке Дмитрия Медведева по Соединенным Штатам, обзоры еженедельников и блогов, рубрики «Гламорама» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Платить нужно в соответствии с контрактом. Контракт предусматривает исполнение платежа.
Я призываю как можно быстрее восстановить мир и безопасность.
Допроса свидетеля Германа Грефа добивалась защита Михаила Ходорковского.
Для Российской Федерации и другие государства.
Труднее всего в конце. Это нужно понимать и мобилизовать все силы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».